Картина дня.
Всем доброго вечера. Приветствуем наших радиослушателей. И в течение ближайшего часа с вами будем мы, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. Событий сегодня много. Вот какие темы обсудим вместе с вами. Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец. Дал ей право на реабилитацию. Кто ошибся в этом деле, обязательно поговорим. Суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины к России. Чего хочет Киев и что готова ответить наша страна. Дональд Трамп заявил, что спецслужбы по приказу Обамы прослушивали его телефонные разговоры еще за месяц до выборов. Почему это заявление стало шоком? Об этом обязательно поговорим. И в том числе специальный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов расскажет нам о реакции на это заявление Дональда Трампа. Ну и, наконец, лоукостер «Победа» решил зашить кармашки в самолетах и вместо привлечения профессиональных охранников обучать приемам самообороны своих сотрудников.
Картина дня.
Ну, а начнем мы с того события, которое заинтересовало многих наших слушателей, тех, кто внимательно следит за достаточно громкими процессами и за борьбой с коррупцией. Бывший зам главкома внутренних войск МВД Российской Федерации Вячеслав Варчук арестован за получение взятки. Бывший, да? Вот это ключевое слово или нет?
Ну, вот дело в том, что у нас внутренние войска, они находятся в стадии переформирования в Российскую гвардию, да, а еще ошибочно говорят, что Нацгвардия, да? Нацгвардия – это США, у нас Росгвардия. Вот. И вот этого господина генерала-лейтенанта, да, которого уже впору называть, наверное, как слава МВД, такой, знаешь, так, и слава КПСС в свое время был, который не человек, а слава МВД, оказывается, человек, понимаешь? Вот. Значит, он, его, видимо, в Российскую гвардию не взяли, да? Но он, как бы это сказать, есть такое понятие, например, как за штатом находится, да, то есть вот когда, опять же, в процессе там реформы МВД у нас полицейские за штат выводились, они как бы продолжали выполнять свои обязанности, но пока они не были переаттестованы и так далее и тому подобное, да. Что касается Варчука, я вам могу сказать, что это очень известная персона в узких кругах, да, особенно среди тех людей, которые отслеживают декларации о доходах, имуществе и недвижимости и так далее. Потому что Вячеслав Варчук на протяжении ряда последних лет стабильно входил в пятерку самых богатых силовиков Российской Федерации. Вот, понимаете, у него, как и у многих наших, так сказать, ответственных лиц на высоких должностях там, в наркоконтроле, в силовых структурах, в МВД, очень талантливая жена. Бизнес-вумен такая, бизнес, как там, вундервумен, понимаешь, вундер-бизнес, вундервумен. Вот. Я вам давно говорил, что вообще на самом деле, что там жену Шувалова, что жен других высокопоставленных функционеров, министров, там, генералов и так далее, вот, они несут тяжелые кресты, выйдя замуж за каких-то совершенно ничтожных, бесталанных мужичков,
ну, правильно, потому что их финансово тянуть приходится, да?
Заработать семью, да, и что вообще на самом деле, если бы жену Шувалова привлечь, допустим, на ту же биржу для торгов в пользу Российской Федерации, да, то это было бы шикарно, у нас бы страна разбогатела, я не знаю, за один год, вот, если судить по их личным доходам. Ну, вот чем, каким бизнесом занималась супруга Вячеслава Варчука, мне неизвестно, но я говорю, несколько лет подряд входил в это самое, в самых-самых богатых.
Ну, а что, собственно, сейчас, какие, за какие подвиги, в кавычках, арестован Вячеслав Варчук? Мы хотели поговорить об этом более предметно с советником директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России Александром Хинштейном. Но, как мы понимаем, Александр Евсеевич сейчас сильно занят, поэтому на связь с нами не вышел.
Он просто на расхват, на самом деле.
Вероятно, да.
Опять же, если он советник главы Российской гвардии, главком Российской гвардии, и вопрос относится к Росгвардии, его сейчас и Первый канал, там, и все остальные рвут, записывают, я не знаю, выезжают, готовы даже до Марса долететь, чтобы синхронно с ним записать, что
называется. Но, тем не менее, все-таки есть информация о том, что в отношении Варчука сейчас избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом он будет находиться до минимум 2 месяца. И, собственно,
я думаю, продлят.
Сумма взятки тут тоже указана.
Это 10 миллионов ему должны были передать, ну и немного, давайте честно признаемся, да, вот, по версии, как бы, следствия, да, вот, что источники дают, что успело просочиться, он должен был получить эти деньги вместе с другими высокопоставленными сотрудниками, там 10 им, 10 ему, да, для того, чтобы дополнительно выбить на финансирование программ для тех же самых внутренних войск, для российской, для Росгвардии, порядка 250 миллионов рублей. Вот, нарастить им бюджет такой. Ну, собственно говоря, это не то, чтобы такая вот прям вот классическая взятка, это, я бы сказал, скорее классический откат, который совершался по предоплате.
Его дело сейчас будет в рамках другого уголовного дела расследоваться? Есть информация? И вообще, кто, собственно, на него, ну, скажем так, да, может быть, навел следствие, потому что есть информация о том, что ранее по данному делу был арестован другой фигурант Александр Костин, которому уже предъявлено обвинение по части 6 статьи 290. И вот как считает следствие, как раз Костин получил взятку в 10 миллионов рублей в период с декабря 15 по февраль 16 года за вот оказание этого содействия. Да. И в том числе, как мы понимаем,
Костин
в этой схеме был...
это все наверх со славой МВД, да? Вот. А, собственно говоря, сообщил о том, что Костин будет получать взятку, офицер спецсвязи.
Ну, хорошо,
через давайте... которого это все и делалось.
Да, посмотрим, конечно. Я думаю, что достаточно резонансное, громкое дело. Будем
я
за ним обязательно
думаю,
следить.
Я не думаю, что будет ему жесткое наказание, господину Варчуку, по одной простой причине. Он имеет государственные награды. Это будет смягчающим обстоятельством. Вот. Орден Дружбы, медаль ордена за заслуги перед Отечеством. Правда, второй степени, это самой низшей степени этой медали. Вот. Почетное звание заслуженный экономист Российской Федерации. Когда они все успевают, я не понимаю.
Значит, если, свободное если от работы время.
Вот. Так что, если его и осудят, то я думаю, что в скорости он выйдет по первой же амнистии.
Я напомню нашим радиослушателям, что по ходу обсуждения тех тем, которые действительно стали основными сегодня, вы можете оставлять свои комментарии на WhatsApp и Viber. Вы можете писать их и отправлять на телефон 8-967-200-9702 или звонить по телефону прямого эфира 8-800-200-9702. Вот нам, кстати, я почему об этом сказала, уже присылают сообщения, и некоторые из них, ну, примерно вот такого содержания, что много разговоров про то, что задержаны высокопоставленные сотрудники, а вот про реальные сроки что можете сказать? Что мы можем сказать про реальные сроки?
Ну, вы знаете, вот Хорошавину дадут реальный срок, мы
тогда
вам расскажем.
Да.
Вот, понимаете, вот, честно говоря, я могу вам сказать, что, например, бывший губернатор Тульской области сидит, ему, по-моему, 9 лет дали. Вот. То есть не всем удается так выбраться с такими минимальными потерями, как госпожи Евгении Васильевой, да, чтобы там снимать клипы, показывать свои лабутены и все остальное.
Но клипы она снимала, как вы понимаете, находясь под домашним арестом, то есть...
Вот,
заняться-то нечем было, поэтому и
поле, да?
Творила. Вот что пишет. Уволят со службы, предложат должность в госкорпорации. Также наши радиослушатели спрашивают, а где, собственно, прямая трансляция из зала суда?
Ну, вообще, вы знаете, я думаю, что и суд над ним будет, наверное, все-таки, скорее всего, мне кажется, закрытым. В данном случае, потому что он является носителем государственной тайны, и мне кажется, что он будет находиться в СИЗО ФСБ.
Картина дня. Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина дня.
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Я Елена Афонина. От одного судебного дела переходим к другому. Сегодня президиум Курганского областного суда отменил приговор Катайского районного суда, которым воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец была осуждена за репост в социальной сети видеоролика с изображением маленького мальчика. Ну, будем говорить так, с приспущенными штанишками, то если можно так сказать. И уголовное дело Чудновец прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Также за ней признано право на реабилитацию. Вот здесь возникает...
Классно вообще. Она 5 месяцев уже отсидела.
Нет, она не отсидела.
Отсидела, Лена?
Да.
Она 5 месяцев из 6, которым приговорил ее суд.
Так он ее в ноябре приговорил к 6 месяцам. Подождите, Александр Павлович, в ноябре был вынесен приговор суда.
Декабрь, январь, февраль.
Да.
Она и до этого, наверное, находилась в это самое. Практически 5 месяцев она из 6, которым приговорил ее суд, она провела в колонии в Нижнем Тагиле. А сейчас ей говорят: извини, дорогая, мы тут это того погорячились. Не виновата я ты.
Угу.
Понимаешь, вот я просто охренею. Я понимаю, что я услышал, что семья уже готовится, так сказать, требовать возмещения морального и материального ущерба.
Ну, мы сегодня общались с гражданским мужем, и он сказал, что пока мы... Да, такая идея есть, но ничего конкретно сказать не могу. Ну, понятно, люди на эмоциях, им сейчас,
надо,
конечно...
обязательно надо. И при этом выдвигать... Вот ты понимаешь, в чем дело, да? Что государство будет платить? Надо сделать так, чтобы платила конкретно эта судья.
Он,
чтобы
мужчина.
Хорошо, этот судья, да? Чтобы конкретно вот судья, который выносил приговор, расплачивался за свои приговоры неверные, неправильные. И тогда посмотрим, как судьи будут себя вести. Они, кстати говоря, у нас одни из самых высокооплачиваемых государственных служащих, господа судьи. Да, редко кто, скажем так, в обычном обществе, в нашем российском, имеет такие зарплаты, имеет такие гарантии неприкосновенности, имеет все, что он фактически хочет иметь. Да? Вы сходите, посмотрите, например, как живет обычный судья в обычном там, городском суде, не обязательно в Москве.
Ну, уже известно, что это судья районного суда Владимир Борычев. В прошлом году, вот наши коллеги-журналисты узнали, он вынес приговоры по 20 уголовным делам. 18 из них были обвинительными, 2 оправдательными. Это официально сообщается на сайте Катайского районного суда. Ну, что говорят? По характеру уравновешен, корректен, с коллегами по работе поддерживает деловые и доброжелательные отношения. Случаев волокиты, недостойного поведения, совершения поступков, умаляющих авторитет судебной власти, не допускает. Вот такую характеристику дают Борчеву в коллегии. Но сейчас на связи с нашей студией интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Практически стойкий.
Практически,
вот сразу, да, вспоминается.
Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот на ваш взгляд, почему судья мог вынести такое решение? Почему за репост, даже не за то, что это видео было опубликовано, кстати, вот тот человек, который его опубликовал, кстати,
пошел
свидетелем.
Репост с обращением к правоохранительным органам. Это фактически можно приравнять к заявлению в правоохранительные органы. Ну, кстати говоря, господин Амусмин, когда у нас обращение от интернет-пользователей к соответствующим правоохранительным органам будут приравнены к заявлениям?
Ну, наверное, вопрос не ко мне, когда это произойдет. Почему он принял такое решение? Но это не первый случай. Конечно, он просто такой достаточно радикальный. Это действительно трагедия человека. А количество вообще случаев, когда возникают дела и осуждают людей – и за репосты, и за лайки, они достаточно частые явления сегодняшнего дня. И мы в первую очередь, конечно, выступаем за то, чтобы прекратить эту порочную практику. И все онлайн-дела, если таковыми их можно назвать, рассматривались в единой точке, такой, в едином суде, потому что все-таки количество компетенций у судей не может быть бесконечным. Мы все люди и все разбираемся в какой-то своей специфике. А здесь, конечно же, в силу того, что обвинять очень просто людей, потому что это вроде как на поверхности, но очень тяжело принимать разумные, взвешенные решения, потому что нужно обладать достаточно глубокой технической специализацией. Да? То есть нужно знаниями обладать, что есть репост, что есть лайк. И вот вы совершенно правильно говорите, там, если в Европе рассматривать такую ситуацию, и в Америке, то там лайк и репост приравниваются как раз к заявлениям. И, по сути своей, являются самовыражением пользователей. И за это их судить никак невозможно, ни при каком подходе.
Ну, а можете объяснить вот эту... Я не знаю, давайте попытаемся понять логику судьи, который свидетелем по этому делу проводит человек, который разместил это на социальных сетях.
А я слышал, и тоже посадили.
Нет, он прошел свидетелем по этому делу.
Снимал вот этого ребенка?
Нет. Ну, Александр Павлович, там довольно там многосерийная история.
Понял.
Татьяна Куршева, это воспитательница, на чьем телефоне было вот это вот снятое видео, и которая, собственно, общалась с этим мальчиком, так же, как и Данил Безбородов. Они, кстати, получили, он 3 года, она 6 лет, они вот реально сидят. Угу. Вы о них говорите. Она в кафе потеряла телефон. Нашел Ким Данилян, предприниматель, который потом выставил это видео в социальных сетях, а вот сама Евгения Чудновец его уже вот как раз лайкнула, репостила. Ну, в общем, то есть она, получается, виновата, а тот человек, который это размещает, он не виноват. Вот можете объяснить эту логику, Дмитрий Николаевич? Может быть, действительно просто не понимают, о чем речь идет?
Но это то, что Верховный суд и говорил в прошлом году, что нужно каждому делу подходить специфически и разбираться, соответственно, внутри, а не просто брать под одну гребенку всех. Но если говорить о нашем законодательстве, то, в принципе, даже судья-то в некотором роде имел право такое решение принять, потому что речь идет о дистрибуции, распространении контента противоправного. И если подходить чисто вот такой вот сформализованной технической точки зрения, то он принял абсолютно не противоречащее законодательству решение. То, что оно здравой логике и здравому мировосприятию нашему с вами противоречит, это не относится к букве закона. Поэтому здесь никак по-другому не прокомментировать. Это, к сожалению, такие вот законы у нас, что дистрибуция контента противоправного даже в такой вот форме, она является нарушением, противоправным действием. И речь, наверное, идет о том, что нужно в мир электроники и в мир цифрового контента пересматривать эти положения и понимать, что есть распространение, что есть лайк, что есть соглашение или то, что вы одобряете или не одобряете тот или иной видеоконтент, и не только видеоконтент, или там и фотографии, или любое сообщение в соцсети. А если подходить просто формально с точки зрения закона, то да, это все будет противоправным действием, за которыми можно получить срок. Угу. Поставить лайк.
Наш радиослушатель пишет, статьи Уголовного кодекса, по которым можно сесть за лайк или репост, являются карательным инструментом государства, который пытается сдавить свободу слова в интернете. Статьи нужно отменить, осужденных по ней людей и реабилитировать. Вы с этим согласны?
Я согласен абсолютно, да, что этого делать нельзя, это не является распространением, это является самовыражением гражданина, и человек не должен бояться ни думать, ни что-либо говорить, и тем более не должен получать за это даже условные сроки.
А я вот категорически не согласен, да, когда какой-нибудь там Мустафа Наим или Алексей Навальный скажет, берем все кофе, вилы и идем убивать полицейских.
Но это разные.
Да, почему разные еще так? Это тоже он скажет, это я самовыражаюсь, понимаете?
Нет, это разные вещи. Вот как раз противоправную подрывную деятельность, которая, соответственно, может быть профессиональной деятельностью в этом направлении, правоохранительные органы должны находить и пресекать.
Вы знаете, вы забываете одну вещь, вот все, извините, товарищи, Елена, и вы, и вот уважаемый омбудсмен, судья выносит приговор, руководствуясь не только статьями Уголовного кодекса, не только собранными доказательствами, но и собственным жизненным опытом и исходя из собственного нравственного чувства, начала нравственного, понимаете? Вот это записано в том, как должен действовать судья. Вот этот опыт и нравственный опыт и житейский, вот, они прописаны там, что он обязан учитывать. И здесь вопрос не в том, какой закон такой или не такой, а в том, какой судья у нас, вот как мне кажется. Понимаете? Угу. Судей начинать надо.
Да, ну и, Дмитрий, вот буквально еще один вопрос. Он касается социальных сетей. У нас минутка остается, но не касается той темы, которую мы обсуждали. Сегодня поступило предложение от заведующей кризисно-профилактическим отделением для детей и подростков Центра детской психиатрии имени Мнухина, психиатра Валентина Яковенко. Она предложила на государственном уровне запретить детям до 18 лет иметь собственные страницы в социальных сетях и общаться в этих страницах. Как вы считаете, это вообще возможно?
Ну, какое-то предложение с перебором, если честно, на мой взгляд. В принципе, там в 12-14 лет ребенок и так не может сформировать свою страницу или иметь доступ в интернет, потому что он пользуется доступом, который предоставляет ему взрослый человек. У нас при соединении к сетям связи на основании закона могут иметь только взрослые, и никакие дети к интернету просто так.
Спасибо огромное. Интернет-омбудсмен Дмитрий Маринчев был с нами.
Картина дня. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Картина дня.
С вами в течение этого часа Александр Гришин и Елена Афонина. Мы продолжаем обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. И по поводу оправдательного приговора Евгений Чудновец. Вот что пишут наши радиослушатели. А что за обвинитель такой выискался, который вел дело, отправил ее в суд, его самого посадить, заставить уплачивать все ущербы? Михаил пишет по поводу судейского решения. Судя по решению, дело Дадина, где следователи неправильно интерпретировали закон. Здесь, видимо, такая же ситуация. Дело подготовили следователи, судья не стал разбираться. Доказательства распространения порнографии были, он вынес свое решение. Ну вот, такие комментарии последовали. Давайте мы договорим следующим образом. У нас много тем, мало времени, поэтому, если вы хотите прокомментировать какую-то из тем, которые мы сейчас обсуждаем в прямом эфире, пожалуйста, отправляйте ваши сообщения на WhatsApp и Viber номер 8-967-200-9702, потому что мы идем дальше и переходим к слушаниям по иску Украины к России. Международный суд ООН приступил сегодня к этим слушаниям о предполагаемых нарушениях Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Ну, звучит как-то уж очень...
Это обвинение, которое Украина выдвигает в отношении России. Вот, в нарушении этих двух конвенций. Дескать, мы финансируем террористов. Террористы – это ДНР и ЛНР. Вот, это раз. И мы якобы подвергаем дискриминации крымско-татарское население Крыма и украинцев, живущих в Крыму. Вот. И то, и другое, мне кажется, совершенно очевидным бредом. Вот лично мне, да. Потому что, ну, я не знаю... тот же самый Киев, который обвиняет в поощрении террористов Москву, с этими террористами, так называемыми в кавычках, ведет переговоры. на самом деле. Он с ними ведет переговоры о переходе к мирному процессу, о налаживании мирного процесса, о взаимодействии. Совсем недавно он еще торговал с ними, пока хлопцы Семенченко, Семен и Семенченко не перекрыли, значит, блокаду, да. То есть вот как это я могу террористам поставлять, там, я не знаю, колбасу, апельсиновый сок, да, от них получать что-то другое, может, оружие, может, еще что-то.
Но, может быть, логику в этом усматривает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, мы уже ничему не удивляемся, в частности, вот этим обвинениям, которые выдвигаются. Но и не удивимся, если будут приняты те решения, которые мы даже сейчас и предположить-то не можем. Ну, а вы все-таки как считаете, в данной ситуации на чьей стороне может оказаться Международный суд ООН в Гааге?
У нас, с моей точки зрения, Международному суду будет очень сложно принять решение в пользу Украины, хотя бы потому, что никто из постоянных членов Совбеза ООН, да и из непостоянных тоже, кроме Украины, никто не признал ДНР, ЛНР террористическими организациями.
Угу.
То есть они с точки зрения международного права, с точки зрения мирового сообщества, террористами не являются. Террористами не являются только с точки зрения Украины. Значит. Вот, поэтому это несмотря на то, кстати, что Украина добивалась такого признания. Вот. Потом это же не первый иск Украины против России. Там. Она уже этих исков понападавала по разным поводам столько хороших и разных, что я уже даже счет потерял, честно говоря. Причем именно политических, это не считая экономических, там, где она в Стокгольме судится с «Газпромом», да?
Uh-huh.
Значит, вот. И пока что ни в одном случае Украине не удалось доказать свою правоту и получить поддержку. Сейчас, я думаю, ей будет еще сложнее. И даже не только потому, что ее аргументы, в общем-то, висят в воздухе, ничем не подкреплены, но еще и потому, что, в общем-то, в мире-то все люди практичные, и зачем же ссориться сегодня с Россией ради Украины, которой завтра не будет? Какая в этом глубокая сермяжная правда, какой в этом смысл?
Я вот как раз хотел...
Это не решение в пользу Украины, да? И после там к концу года, к началу следующего, ну через 2 года этого государства нет. И что? Кто спасибо?
Я вот как раз хотел спросить вас, Ростислав Владимирович, а суд успеет принять решение до, так сказать, прекращения существования Украины как вот нынешнего государства или как?
Вы знаете, может успеть, может не успеть. Здесь же дело еще не только в том, как долго будет существовать Украина, и в том, как оперативно будет рассматривать этот иск суд. Значит, суд может просто и потянуть время и подождать. Он сам решает, с какой скоростью ему обрабатывать доказательства, сколько и кого запрашивать, сколько свидетелей заслушивать там и так далее. Поэтому на самом деле он может и 10 лет это дело слушать.
Нет, ну вот говорят, что слушания продлятся всего 4 дня. Украина представляет аргументы сегодня, в понедельник и в среду. Россия во вторник и четверг. Решение ожидается в течение нескольких недель.
Лена, там можно затягивать процесс.
Это понятно. У меня другой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Ростислав Владимирович, мы помним, что в начале февраля Крымско-Татарская общественная организация призвала ООН признать вхождение полуострова в состав России соответствующим нормам международного права и добиться отмены введенных Западом антироссийских санкций. Вот насколько это сочетается с теми заявлениями Украины, которые представлены в суде в Гааге, о том, что происходит дискриминация, ну, в том числе, как мы понимаем, крымско-татарского населения?
Ой, ну, послушайте, обратите внимание на заявление крымско-татарских общественных организаций, даже если не в нашу пользу, значит, это себя не уважать, потому что все прекрасно понимают, что можно найти 10 крымско-татарских общественных организаций, которые потребуют отменить санкции за Крым, можно найти 10 крымско-татарских общественных организаций, которые потребуют ввести санкции за Крым, да? Значит, ну, если бы еще был бы проведен общий крымско-татарский референдум, да, и мы бы сказали бы, ну, вот видите, там 80% крымских татар, там, или 90%, высказались в поддержку российской оппозиции. Но это был бы еще аргумент. А какая-то общественная организация что-то попросила, ну, ради бога.
Хорошо. Ну что ж, спасибо огромное. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко сейчас был на связи с нашей студией.
Вот, Лена, здесь еще один нюанс такой, да, по поводу расовой дискриминации. Ребят, крымские татары, вернее, крымско-татарский язык, он... А что это такое?
Не знаю.
Я тоже не знаю.
Хорошо. Вот, это музыкальное сопровождение.
Язык стал одним из трех государственных языков в Крыму. Понимаете? Вот. Это, этого при Украине, насколько я помню, не было, что называется. Да? Это именно Россия так стала угнетать, что сделала язык крымских татар одним из трех государственных. Вот.
Угу. Вот. Наравне с украинским.
С украинским и русским. Да? Вот. Это шикарное свидетельство об просто жутком угнетении, понимаете, национальных меньшинств. Просто шикарные. Ну да ладно, бог с ним. Украина,
да,
это вообще...
Александр Павлович, простите, бога ради, сейчас отвечу на вопрос, что это у нас в студии играло. Это наши радиослушатели пытаются дозвониться по WhatsApp. Сразу хочу обратить внимание, что телефонные звонки ни по WhatsApp, ни по Viber мы не принимаем. Мы пользуемся возможностью только принимать ваши сообщения, поэтому вы, пожалуйста, можете сейчас отправить их на номер 8-967-200-97-02. Вот нам пишут, что не стоит обращать внимание на судороги украинских властей. Далее. Разве люди, которые кричат москаляку на геляку, не являются террористами, которые дискриминируют русских людей по национальному признаку?
С точки зрения украинской власти, они являются патриотами. Понятно?
Ага. Так, дальше. Когда радикалы решили блокировать железную дорогу из России, я был убежден, что Порошенко осталось месяца 3-4. Политики на Западе разве не видят иррациональные, логичные шаги со стороны Украины? Ну и другой наш радиослушатель спрашивает, а почему Украина вдруг не станет? Я что-то пропустил?
Ну, вы знаете, главное не пропустите, когда этот процесс станет совсем уже явным.
Хорошо, но давайте не пропустим мы еще одно событие, которое произошло не у нас, и отлично, потому что Дональд Трамп в субботу с утра пораньше, проснувшись, вдруг неожиданно осчастливил своих подписчиков в Твиттере аж 4 сообщениями.
Да,
причем,
да. Я даже писал об этом, я дежурил в субботу, писал на сайт.
Да, первое гласило ужасно.
Честно говоря, я аж и сделал просто.
Да, ужасно только что узнал по указанию Обамы в Трамп Тауэр, мои каналы связи прослушивали, как раз перед победой ничего не нашли, это маккартизм. Законно ли действующему президенту прослушивать каналы связи, ну и прочее, прочее, прочее. В общем, обвинил Барака Обаму в том, что тот прослушивает его телефоны. Мы дозвонились до специального корреспондента «Комсомольской правды» в США Алексея Осипова для того, что он более подробно нам рассказал, что же там происходит-то.
Обычно скупые на новости выходные выбились из привычного графика в США. Это было спровоцировано твитом президента Трампа, который написал, что бывший глава Белого дома Барак Обама прослушивал телефонные разговоры в его нью-йоркском небоскребе. ФБР потребовало опровергнуть это заявление, но Минюст США пока этого не сделал. Обвинения отвергли и представители Обамы. В ответ Белый дом попросил Конгресс США проверить, действительно ли администрация Обама злоупотребила своими полномочиями.
Ну, ответить Дональду Трампу Барак Обама отвечать не стал, не снизошел до этого. С нами на связи политолог, эксперт по российско-американским отношениям Сергей Судаков. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, но ведь у Дональда Трампа есть в руках все механизмы для того, чтобы просто-таки обязать расследовать это дело и довольно серьезно, если это действительно так, наказать всех, кто прослушивал его, или такого права у него нет?
Я полагаю, что у Дональда Трампа сейчас все козыри на руках, он вполне может это делать. Дело в том, что как раз мы должны понимать, что Трамп как раз, он делает эти заявления не на голом месте. Он понимает прекрасно, что он просто выбрасывает информацию, и дальше ему нужно понять, как информация будет развиваться. Дело в том, что у президента Соединенных Штатов Америки есть все возможные рычаги для того, чтобы возобновить как раз расследование по тем обвинениям, которые высказывает действующий президент в отношении бывшего президента, его администрации и деятельности спецслужб. Существует проблема на сегодняшний день у Трампа, это его конфликт со спецслужбами. Дело в том, что практически все спецслужбы, они проявили отчасти нелояльность к новому президенту. И вот сейчас Трамп как раз хочет подвести не только как бы почву для того, чтобы показать, что Обама его прослушивал или Обама превысил свои полномочия, а для того, чтобы провести определенную чистку в рядах спецслужб. Поэтому здесь как раз Трамп пытается убить так называемых двух птиц одним камнем. Трамп тот человек, который никогда ничего не делает просто так. Он крайне злопамятный. И когда мы знаем его историю всего его бизнеса, строительство его бизнес-империи, мы помним, что Трамп никогда никому ничего не спускал. Он сначала мог отходить, делать несколько шагов назад, но потом обязательно носил удар. И вот сейчас, понимая психологию Трампа, мы увидим, что Трамп, он действительно будет сейчас переходить в наступление. Слишком уж долго он молчал и терпел все то, что делали демократы.
Сергей Сергеевич, но фактура-то у него, получается, есть, если выдвигаются такие обвинения?
Конечно, есть. Конечно, есть фактура. И голословно он это не мог сделать, потому что голословно это очень сильно бы испортило имидж Трампу. И Трамп, прежде чем делать такие заявления, он очень плотно советуется с теми главами спецслужб, которые ему лояльны. И они рекомендовали ему сделать такое заявление. Это все-таки его советники, которые посоветовали ему это сделать.
А для чего? Для чего такой шаг ему нужен? Для чего этот ход ему нужен? И действительно ли Барак Обама понесет какое-то наказание, если это действительно так происходило?
Дело в том, что полноценное наказание и порицание возможно Барака Обамы, но здесь вопрос не в Бараке Обаме, а здесь вопрос как раз о той команде, с которой Трамп сейчас должен расправиться. Мы должны четко понимать, что 85-87% всей команды Белого дома сейчас все-таки это та команда, которая набиралась Обамой. И Трампу нужно просто показать основание, почему он зачищает эту команду. Только и всего. Ему нужно понять факты. Понимаете, в чем дело? Это только начало. Это считайте, что это первая ласточка большой войны. Дело в том, что вот многие эксперты говорили, что Трамп никогда в жизни не развяжет войну со средством массовой информации. Он уже развязал. Многие говорили, что он никогда не выиграет в этой войне. Но посмотрите, по большому счету, если мы посмотрим на его выступление в Конгрессе, мы увидим, что Трамп все-таки получил определенную поддержку как со стороны республиканцев, так и демократов. А значит, что Трампа уже начинают воспринимать как полновесного президента и полновесного игрока. И сейчас ему пора проявлять себя как жесткого президента и показывать зубы. Потому что слишком много конгрессменов и сенаторов стали заявлять о том, что Трамп, он попросту беззубый. Вот попросту это первый пробный шаг. Но дальше мы увидим больше. Трамп не тот человек, который остановится на этом шаге. Дальше будут новые шаги. И эти шаги назначаются полноценная война с теми, кто ему не угоден.
Спасибо огромное. Политолог-эксперт по российско-американским отношениям Сергей Судаков был на связи с нашей студией. Но я вижу, вы как-то не согласны.
Немного отличается, да. Но я так понимаю, что придется занять буквально минутки полторы, наверное, от четвертой части нашей программы.
Замечательно. Тогда давайте через две минуты мы узнаем, что думает по этому поводу политический обозреватель комсомолки Александр Гришин.
Картина дня. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Картина дня.
С вами в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина. Ну и, как просил Александр Павлович, дайте мне несколько минут, я прокомментирую заявление Трампа. Меня прослушивали.
Вот. Ну, во-первых, я до конца не уверен в том, что у него действительно эта информация имеется. Потому что, знаете, в 6:30 утра, когда человек встает, вот, он может вообще что-нибудь такое написать, типа как продолжение сна, например.
Слушайте, понимаете? Ну, господин Онищенко начинал работать в 4 утра.
Посмотрите на господина Онищенко, как выглядит господин Трамп, понимаете? Вы поймете, что это люди разных жизненных укладов. Это раз. Во-вторых, как мне кажется, если эта информация верна и имеет место, вот, кстати, представился господин Онищенко в должности президента Соединенных Штатов, вот, и мне стало страшно за Соединенные Штаты. Вот. Если эта информация верна, то здесь проще на самом деле договориться кулуарно о том, что демократы прекращают всю эту травлю, прекращают вот это вставление палок в колеса Трампу и так далее. А если не хотят, то тогда да, тогда будет судебное дело, преследование, новый Уотергейт, показания директора ФБР под присягой, показания бывшего министра юстиции под присягой. Вот. И там тогда уже мало никому не покажется. Мне кажется, что, в принципе, я думаю, что это вся бы Америка с облегчением вздохнула, потому что, как вот сейчас говорят эксперты, Трамп должен использовать поддержку своих избирателей, то есть апеллировать непосредственно к ним. Ребят, ну тогда в Соединенных Штатах Америки начнется просто гражданская война, понимаете? Гражданская война в любой стране, обладающей ядерным оружием, это вам не гражданская страна на Украине, например, да? Там не уголь будут, что называется, перья, это самое. Причем там будут воевать демократы с республиканцами, черные с белыми, латиносы с черными и с белыми, а когда в это дело вяжутся еще и китайцы, вот, то, ну, в общем, все.
Ладно, да, но можно сказать о предыдущей теме. Трамп разбушевался, посмотрим, во что это выльется. Ну, а если такой разбушевавшийся, нет, я сейчас не о президенте Соединенных Штатов Америки, а отдельно взятых личностей, которые вдруг неожиданно в неподобающем состоянии оказались на борту весьма уважаемой низкобюджетной авиакомпании «Победа», вот как их скрутить, обезвредить, что с ними делать? Вот сегодня как раз стало известно, какие меры собираются предпринимать. Ну вот, в частности, гендиректор-перевозчик Андрей Калмыков журналистам об этом и рассказал. Он сказал буквально следующее, что мы нашли более выгодный вариант, чем, например, привлекать к тому, чтобы обеспечить безопасность на борту самолета соответствующие организации, в частности, ЧОПы. Мы решили, что этим должны, ну, обезвреженными, как вы понимаете, да, разбушевавшихся пассажиров, заниматься сами сотрудники. Но вы скажете, сотрудники – это стюардессы, девушки хрупкие и нежные, да еще и в тесной форме. Вот тут, конечно, возникает вопрос, потому что их сначала должны обучить самбо и дзюдо, а потом уже выпускать на рейсы, где они, если понадобится, будут скручивать, сверчивать и свинчивать вот тех самых разбушевавшихся пассажиров. Не знаю, вот, ну, мне показалась Елена идея какой-то странной.
Елена Александровна, во-первых, сотрудники, да, это... Может быть, члены экипажа, да?
То есть я так себе представляю, командир корабля оставляет, понимаете, пилотирование, бежит скручивать и свинчивать.
Вообще, на самом деле, очень много бортпроводников. Не стюардессы, а бортпроводники мужчины.
Ну, не так уж их и много.
Вот, я в советское время летал бортпроводником. Вот, я могу вам сказать, что на Ил-18 обычно один человек из трех человек бригады был мужчина, парень, молодой или мужчина молодой, да. На Ил-62 таких обычно было двое. Вот, да, это третий номер, пятый номер, что называется. Вот бригада 5 человек, двое было обычно мужчин. Вот. Но сейчас, на самом деле, на больших самолетах тоже в состав бригады мужчины, как правило, входят. Другое дело, что лоукостеры у нас, вот «Победа», говорите, да, там, это же лоукостер, я так
лоукостер,
понимаю.
Лоукостер,
да?
Лоукостер, да.
Вот, лоукостеры, они ничем не кормят, ничего не дают ни попить, ни поесть, поэтому... Ну, правильно?
Все правильно, да. И дальше собираются, знаете, что сделать? Вот это еще одно предложение.
Стоячие которое... сделать?
Нет. Зашить кармашки. Кармашки в пассажирских креслах, знаете, для чего? Зашитые кармашки ускорят время уборки салона самолета. На 2 минуты быстрее будет самолет убираться. А знаете, почему кармашки зашить надо? Чтобы вы туда бумажки не совали и вещи там не забывали.
Курица по зернышку клюет, что
называется. Ну, может быть, там 2 минуты, тут 2 минуты.
Весь двор в дерьме, да. Вот. И я просто хочу сказать, что вообще вот поэтому в лоукостерах, наверное, и такая проблема есть, что народ туда заходит уже чрезмерно нагрузившийся, потому что там не подают, что называется.
Хорошо, я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Поможет ли действительно вот обученные приемом самообороны стюардесса в полете, если необходимо будет оказать какую-то защиту пассажирам? Может ли она стать серьезной мерой защиты в полете? Вот как вы думаете, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну вот здесь, пожалуйста, телефон прямого эфира в вашем распоряжении. А с нами на связи бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Александр Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот мы как-то с юмором отнеслись к этому предложению, а может быть действительно оно достаточно серьезное, вместо того, чтобы нанимать сотрудников частных охранных предприятий, платить им какие-то солидные деньги, проще обучить техники самообороны и стюардесс?
Я думаю, что это не совсем разумное, рациональное предложение, потому что, к сожалению, у нас в авиации сейчас пришло очень много руководителей, которые не представляют, что такое авиация. И проблема у нас от руководителей страны до простого обывателя. Конечно, проводников, особенно людей, которые прошли школу военных переводчиков, прошли вооруженные силы, службу, они опытные ребята, они могут применить свою силу. Обучение бортпроводников, хрупких девушек, это займет такое значительное время для того, чтобы они могли противостоять любому тренированному мужчине, что это нереально. Более того, даже применение оружия, оно на борту воздушного судна в узком пространстве, оно не предусмотрено, потому что для этого нужно настолько быть сверхъестественным каким-то человеком, для того, чтобы там одним точечным ударом обезвредить противника.
Ну, Александр Валентинович, я еще представляю вот эту картинку, да, ведь форма-то у стюардесс довольно тесная. Юбочки, карандашики в облипочку, пиджачки тоже там не разгуляешься. Как они все это будут себя красиво сбрасывать,
ну,
а потом уже...
поддернул это на
и вперед, да, и пошла джиу-джитсу. А, да, или, может быть, они в кимоно будут сразу летать, ну, чтобы удобнее-то было, а?
Да нет, я думаю, что сейчас тенденция идет именно к сервису, для того, чтобы сейчас хотят, чтобы не больше 42-44 размера были проводнички, и молодые, и изящные, поэтому это
проход
наши руководители,
между креслами.
Да, они немножко не понимают, забывая о том, что опыт приходит с годами, и более опытная проводница, она может помочь, потому что в мою бытность что-то случалось на борту очень серьезно, там умирал человек и что-то... Молодые девушки, они вместо того, чтобы помочь что-то сделать, они просто становились плаксами и просто самоустранялись. Бывает такое. Поэтому в данном случае противостоять какому-нибудь серьезному мужчине, я думаю, что для этого нужно не то, что мужество, нужна очень большая школа. Это
проще их не пускать, этих мужчин.
Спасибо
на самом деле, проще их не пускать.
Ну,
вот идет,
знаете,
человек, ты видишь, он пьяный. Все, он же нам там не бухнет на борту уже.
Да, не факт, кстати. С нами на связи был бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. И я благодарю нашему радиослушателю Андрею, который сообщил нам, что он тренер по дзюдо, что он дозвонился и хочет прокомментировать эту тему. Андрей, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый
я
вечер.
Я кандидат мастера спорта по дзюдо, а тренер я по реальному айкидо. Угу. Вот, ну, мастер тоже. Я могу сказать, что подготовка бойца – это очень длительный срок, раз. Потом схватка сама по себе настолько непредсказуема. И предсказать поединки, победу даже над хрупкой девушкой, которая может яростно отбиваться и... Всем известны случаи, когда люди запрыгивают на заборы огромные, швыряют матери огромных мужланов и так далее. Что, конечно, побоище на борту самолета – это крайняя мера. Я думаю, что специалист с корочками МВД, сотрудника МВД, как правило, сам вид документа официального приведет в порядок.
Андрей, вы забываете, извините, только одно. Это лоукостер. Вы хотите, чтобы специалисту МВД было отдано одно кресло в салоне за бесплатно и так далее. Нет уж, пусть фифочка даже не отбивается. Там не надо будет отбиваться. Там надо будет скручивать и обездвиживать. Это совершенно другие задачи, чем отбиться от какого-то пьяного мужика, насильника.
Понимаете? Да, но что пишут наши радиослушатели? Бред сивой кобылы. Вот такой комментарий. Шокеры, дубинки, борт проводникам выдать и достаточно. Надо на лоукостерах возить...
сердце остановится у пассажира. Кто виноват? Кто сядет?
Вот еще, кстати, интересный комментарий. Оно стюардессе надо за зарплату связывать буйных и быть в опасности. Ну,
все.
Вот.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.